12. Вдумываясь в то, как складывается судьба семьи в развитии христианской истории, Розанов сначала был склонен, как мы видели, обвинять церковь, вообще историческое христианство в одностороннем уклоне в сторону аскетического гнушения миром. Но постепенно его взгляд меняется. Он уже начинает переносить свои сомнения на самую сущность христианства. Христианство давно перестало быть бродилом, дрожжами. Оно установилось. Оттого вокруг нас зрелище обледенелой в сущности христианской цивилизации, где все номинально. Источник этого, по новому сознанию Розанова, в том, что из текста Евангелия естественно вытекает только монастырь. У церкви нет чувства детей, в другом месте утверждает Розанов. В высшей точке эти сомнения его достигли в его нашумевшей статье об Иисусе Сладчайшем в сборнике «Темный лик христианства». Здесь Розанов утверждает, что во Христе мир прогорк. У Розанова начался период христоборчества, решительного поворота к Ветхому Завету, религии Отца. Теперь оказывается, что он отроду не любил читать Евангелие. В Ветхом Завете не мог насытиться, что иночество составляет метафизику христианства. Христианство он теперь называет христотеизмом, в котором только одна треть правды теизма. Особенной силой и остротой выразительности христоборчество Розанова достигает в его предсмертном произведении «Апокалипсис нашего времени». Это очень жуткая вещь с очень острыми, страшными формулами. Христос невыносимо отягчил человеческую жизнь. Христос — таинственная тень, наведшая отощание на все злаки. Христианство бессильно устроить жизнь человеческую со своей узенькой правдой Евангелия. Есть здесь и такие слова: «зло пришествия Христа». «Христианство истинно, но не мощно», — написал однажды Розанов. «И историческое бессилие церкви, тот факт, что она не овладела историческим процессом, не смогла внести в него свой свет, чтобы во всем преобразить его, все это для Розанова есть грех церкви. И тут перед нами выступает никогда до конца не выявленная его историосовская концепция. Мы уже приводили здесь очень глубокую его мысль, что все, что потерял человек в мироздании, он находит в истории. Однако это совсем не возвеличивает человека, как делателя истории. Царственное значение, утерянное человеком в космосе, но вновь обретенное в истории, совсем не создается человеком. Человек не делает историю, читаем в той же книге, откуда взята только что приведенная цитата. «Он в ней живет, блуждает без всякого ведения для чего, к чему». Это больше, чем агностицизм. Это уже историосовский мистицизм, часто близкий к историосовскому алогизму Герцена или имперсонализму в истории философии у Льва Толстого. В той же книге в одном месте Розанов говорит о неверных волнах истории, движение которых разбивается о монастырь. Но в личном сознании человека власть истории гораздо больше, чем это нам кажется. Быть обманываемым в истории есть постоянный удел человека на земле. Можно сказать, надежды, внушаемые человеку для того, чтобы, манясь ими, он совершал некоторые дела, которые необходимы для приведения его в состояние, ничего общего с этими надеждами не имеющие, но очень гармоничное, ясно необходимое в общем строе всемирной истории. Единственное место, в котором человек может проявить личное творчество, есть семья, рождение детей. И Розанов, как мы уже видели, всячески стремится раскрыть священное значение семьи, рождение детей. Розанов постоянно утверждает мистическую глубину, присущую семье, ее сверхэмпирическую природу. Семью нельзя рационально построить. Семья есть институт существенно иррациональный, мистический. 13. Мы подходим к чисто философским предпосылкам, на которые опирается Розанов. Все его мировоззрение, слагавшееся у него по поводу случайных тем, с которыми его связывал долг журналиста, при исключительной правдивости, часто переходившей границы приличия, оставалось верным той изначальной интуиции, которая легла в основу еще первой его книги о понимании. Насквозь пронизанная рационализмом, уверенностью в рациональной предустановленности бытия, она в то же время представляет очень своеобразную мистическую интерпретацию рационализма. Бытие разумно, и его разумность открывается в нашем разуме. Все познаваемое заключено в понимании, содержится в его формах, но еще закрыто. Эта параллельность бытия и нашего разума как-то по собственному признанию Розанова предстала ему как раз в видении и определила самый замысел его книги о понимании. Как из семени развивается растение, так из глубин ума развивается все знание. И этот образ семени, легший в основу первой книги, навсегда остался основным для Розанова. В одной из статей он писал: «Всякое ощущение беспросветно, темно для человека, непроницаемо в своем смысле, пока оно не будет возведено к смыслу чего-то, уже ранее присутствовавшего в душе». «Мы должны, — пишет тут же Розанов в «Линиях трансцендентализма», — понимать явление внешней природы как только повторение процессов и состояний своего первичного сознания». Но рационализм, чуть-чуть приближающийся к трансцендентализму, сейчас же истолковывается у Розанова в смысле трансцендентального реализма. Реальность есть нечто высшее, нежели разумность и истина. А реализм тут же истолковывается в линиях теизма, чем прямо и категорически отвергается предположение о пантеизме Розанова. Подобно тому, как мыслящему разуму есть соответствующий ему мыслимый мир, так и нравственному чувству отвечающий ему долг, а религиозному созерцанию – созерцаемое им божество. Это не есть случайное выражение у Розанова. Он всю жизнь жил Богом. Но Розанов глубже других чувствовал божественный свет в космосе, непосредственное касание к трансцендентной сфере. Это, однако, не дает права говорить о пантеизме Розанова. Можно лишь сказать, что он стоял на пути к построению софиологической концепции, которая по своей интенции, не по фактическому ее выражению, например, у Владимира Соловьева, свободна от пантеизма. Но тем ярче выступает перед нами мистицизм в мировоззрении Розанова с его постоянным ощущением того, как за прозрачной поверхностью рационализма начинается сфера трансцендентного.